С обрушением Федерального резерва и всем, что с этим связано, вы говорили, что кабала потеряет все свои деньги. Вы можете объяснить, как будут конфискованы все их драгоценные металлы? Предполагая, что их еще не конфисковали. Предполагая, что они спрятаны где-то. У всего есть чистота. У золота есть чистота. У серебра есть чистота. У платины есть чистота. И так далее. Теперь, у нас есть спутниковые системы в космосе, которые знают, вплоть до, кажется, 50 миль под землей, где находятся все минералы, и что это за минералы, и сколько их там есть. Они уже знают это. И они знают это уже какое-то время. Потому что у них есть георадарные системы, установленные на спутниках в космосе. И они не только смогут найти их, но, скажем, вы приведете кого-то в комнату для допросов, и там сидит несколько человек в комнате. То есть два человека сидят за столом, возможно, напротив сидит тот, кого допрашивают, и четвертый человек сидит за ними. Он или она не один из нас. Он из Альянса. И он обладает телепатией. И когда задаются вопросы, он записывает ответы, и или то, что думает тот, кого допрашивают. Поэтому, когда допрос окончен, человек, сидящий сзади, может подойти и сказать, вот что он вам не сказал, и они будут знать. Помните, что они мониторируют цепи мыслей. Вот как они узнают. Есть масса разных сценариев, но вот как они узнают. И не только это, но... Операция по захвату активов идет уже какое-то время, и нужно понимать, что хотя этих людей еще не арестовали, они были под наблюдением уже многие годы. То есть это не значит, что они не знают или не подозревают, где все находится. И просто на основании того, что они уже знают этой информации, они могут загрузить ее в квантовую финансовую систему. Что означает, что когда они обратятся в банк или в валютный центр, обменный центр для обмена или чтобы положить туда свои средства, система вернется и скажет им «отказано». «Отказано». Их полностью отключат от системы. Есть масса вариантов, как это сделать. Дальше все будет основано на честности для всех нас. Алекс, что вы можете рассказать нам про Черную Лигу? Я чувствую связь с ней. У них была база на Земле. Черная Лига была... Знаете, во многом вся история Звездных войн о восстании против Империи на очень многих уровнях отражает Черную Лигу. Когда в созвездие Лиры вторглись, и начался хаос, и все просто сели на все, что могло лететь, садились на транспорт и инопланетяне, то есть. Некоторые были людьми, некоторые нет, но все бежали, спасаясь и пытаясь улететь. На все, что могло лететь, они садились и улетали. Многие корабли в то время были настоящими звездолетами. Другие же были опустошенными астероидами, у которых на поверхности были установлены двигатели. Это все было готово, но когда орионские и драконианские корабли появились, все испугались, потому что они не видели рептилий, или многие из них были очень большими. Военные у них были от 2 до 3 метров, затем были Сиакар, от 4,5 до 7 метров ростом. Затем у них были королевские, с крыльями почти как драконы. Они были очень мощными, однозначно очень страшными. И все просто разбежались. И на многих кораблях многие из команды не выжили, люди на борту не выжили, потому что у них не было достаточно еды. У них не было направления, они не знали, куда они летят. Некоторые маленькие колонии, которые были у них, приняли так много людей, как могли. У них у самих закончилась еда, и они взяли то, что они могли найти, и загрузили все это на собственные корабли и также улетели. Однако, чем дальше они уходили от Лиры и общались с другими колониями, эти другие колонии знали о других расах, живущих дальше. Поэтому это были как бы ступени, когда мы расширялись до внешних планет и колоний, и затем мы встречали людей там, и они помогали, и потом они решали, что им тоже нужно уходить оттуда, и они везли нас дальше, в галактику. И вот как это началось. И в этом была цель миграции. Найти более развитые, большие цивилизации, чтобы быть под их защитой. И чтобы удостовериться, что у всех этих маленьких колоний было время, чтобы уйти, была основана Черная Лига, и это была смешанная группа повстанцев, и мы решили остаться и сделать все, что мы можем, чтобы замедлить Орионскую империю и рептилий. И мы делали все, что могли, чтобы саботировать их. И причина, по которой ее назвали Черной Лигой, в том, что мы находились в тени звезд, лун, и там мы прятались, пока и корабли не приходили, и тогда мы нападали. Мы выходили из тени, и мы таранили их башни и их двигатели. Все, что угодно, что нам приходилось делать, чтобы замедлить их продвижение. И это работало. Это работало очень-очень долгое время. И мы разозлили их настолько, что они решили выделить очень много техники и времени, и энергии, чтобы найти нас. Поэтому мы вынудили их ходить кругами. А радары, которые они использовали в то время, которые были гораздо более продвинутыми, чем у нас сегодня, они не могли видеть в темноте. Они не знали, что мы там. Иногда мы прятались в пещере, внутри кратера, и они проходили мимо нас. Там так много всего происходило, и каждая звездная группа имела свои методы для этого. И очень часто мы не знали, кем были эти другие группы, но мы знали, что они были на нашей стороне. Потому что мы наблюдали за ними, они наблюдали за нами, и тем, что мы делали с драконианскими кораблями, а также орионскими кораблями. То есть мы взрывали их так же, как они пытались взорвать их. Поэтому это была очень условная коалиция. Если нас ловили, мы не могли рассказать про другие группы, потому что мы просто не знали их. Мы знали, что они есть, знали об их существовании, но контактов с ними у нас не было. Так что это была условная конфедерация. Но это работало, потому что они знали о нас, и мы знали о них, и мы знали, что мы все имеем одно намерение — замедлить эти корабли, эту экспансию так, чтобы наши семьи, наши близкие, наши расы, наша цивилизация смогла уйти. И то, что им было нужно — это время. И это то, что мы давали им. Черная Лига, наверное, в земных годах существовала в течение 100 тысяч лет. Вот как долго это длилось. Мы были очень эффективными. В 1996 году вы сказали, что, возможно, Маранея приземлится и будет ходить среди людей. Если это было, можете ли вы рассказать об этом, пожалуйста? Он или другие когда-нибудь приземлялись и находились здесь? Морне был на поверхности. Он был на Земле. Я делился эпизодом, когда он появился в горах Санта-Моника в Малибу, в месте под названием Боуни Ридж. И я очень много ходил в походы там, в один из периодов своей жизни, когда я жил там. Там было много контактов, я не был единственным, у кого были контакты там. Были и другие люди. И мы много ходили в походы там. Потому что это правда потрясающий край, и он очень связан с энергией Лемурии. Так что даже словами не описать. Это правда волшебное место, и там до сих пор остались какие-то развалины. До сегодняшнего дня. Так что он был там. Он был там. Он еще не сходил на поверхность здесь, в Колорадо. Но он был на планете. Теперь Весеус. Весеус был здесь примерно в течение 40 секунд. Также в Малибу, когда я ехал на огромной скорости на машине и вот-вот должен был потерять управление на повороте. И когда я свернул, он стоял прямо перед моей машиной и просто остановил ее. То есть, он спас мне жизнь. И это совершенно отдельная история. Но это единственные два эпизода, когда они были здесь. Я могу сказать вам вот что, что в защитном костюме Морене он мог находиться здесь в течение 7 часов и, кажется, 21 минуты. А затем он должен был вернуться на свой корабль, побыть там какое-то время, а потом снова мог вернуться сюда на 7 часов 21 минуту. Из-за плотности, нашей третьей плотности. Его защитный костюм из 5D по какой-то причине терял энергию здесь, в третьей плотности. И это понятно, потому что мы тянем энергии более высоких плотностей Солнца. То есть Солнце не третьей плотности. Энергия, идущая из Солнца, это четвертая, пятая, шестая. И это однозначный факт. То есть мы тянем энергии высоких мерностей из нашей звезды постоянно, и большинство людей не знают об этом. То есть, когда они говорят о поклонении Солнцу и смеются над этим, то, что никогда не уточняется или не обсуждается, это почему кто-то поклонялся Солнцу. Это потому, что они понимали, что энергия высоких частот и мерностей берется из Солнца. И растения знают это, животные в каком-то смысле знают это. И я думаю, поэтому они говорят, что Солнце опасно для нас, что нам нужно быть осторожными, нам нужно не находиться под Солнцем, обмазаться защитным кремом по всему телу, потому что тогда наша вибрационная частота снижается из-за того, что мы не даем энергии высоких измерений достигать нас, достигать нашей души, наших клеток. Нам нужно будет заново научиться много чему. Много чему. Сильная электромагнитная буря прошла на прошлой неделе. 9 часов данных потеряны со спутников вчера. Что за активность проявляется вокруг Солнца и постоянными вспышками, исчезновениями и так далее? Солнце — это портал. Корабли выходят и заходят сюда через наше Солнце. Вам может быть это интересно, что вся энергия, идущая от Солнца, идет из высокого измерения, идет из четвертого и часть из пятого измерения, а наше галактическое Солнце, его энергия идет из четвертого, пятого, иногда шестого. Но есть очень много энергии здесь, в нашей Солнечной системе. Уже не говоря о том, что мы движемся через плазмическое поле, которое, кажется, по нашему линейному времени, мы будем проходить сквозь него почти 2000 лет. И это будут разные уровни частот в течение этого долгого времени, по мере нашего прохождения через него. Но те, кем мы станем, когда мы придем к концу этого пути, планета изменится до неузнаваемости для нас сегодняшних. Это будет полное преображение планеты и человечества в течение этого процесса. Теперь, я знаю, что не могу показать вам видео или фотографии всех кораблей, которые находятся там, но я не шучу, когда говорю, что там как на автостоянке. Наша Солнечная система — это как автостоянка. Мы в новостях, в новостных каналах, главного канала Андромедиан. Мы в новостях на Плеядианском новостном канале, Сирианском новостном канале, главном галактическом новостном канале. Многие звездные системы говорят и фокусируют здесь свою энергию и свое сознание на этой Солнечной системе и Земле, потому что здесь есть группы душ. И мы связаны с гораздо большей семьей в галактике. Все энергии, которые питают звезды, независимо от мерных планов или физического плана, или плотностей, вся эта энергия идет от Источника, от Творца. И вся эта энергия приходит к нам через звезды. Вот почему глубинное государство старается заставить всех бояться солнечного света. Чтобы отключить вас от Источника. Опять же, Солнце прошло через сдвиг магнитных полюсов, сдвиг в 135 градусов. И я уверен, что вся эта активность также связана и с этим. Алекс, вы говорили в прошлом, что андромедяне восхищаются нашей волей к жизни, волей заводить семью, несмотря на наши обстоятельства. Это стремление является результатом нашей уникальной человеческой генетики, или это сущность нашей души, реагирующей на эту плотность? Также, вы думаете, энергия источника ожидала те сильные страдания, которые будут результатом создания свободной воли в этих нижних плотностях? С любовью к вам и вашей команде. Отличный вопрос. Это такой прекрасный вопрос. Спасибо, что задали его. Это душа. Это душа. Знаете, я думаю, что каждое живое существо имеет сильную страсть оставаться живым, но продолжать оставаться живым и процветать, и строить что-то, и двигаться в сторону создания цивилизации без остановки — это душа, по моему скромному мнению. Это душа, которая знает, в чем цель, в чем смысл этого эксперимента физического мира здесь, в нижних мерных планах. И чтобы существовать, ты должен продолжать манифестировать даже самого себя. Думаю ли я, что Источник понимал большие страдания, которые будут результатом создания свободной воли? Думаю, да. Я думаю, да. И это мой личный взгляд, основанный на моей работе и на разговорах с андромедянами. Источник не убивает сам себя. Он не вредит себе, поэтому все эти разговоры о небесах, то есть аде, что вас будут мучить до скончания века, ничего из этого не существует. Я знаю, что дети и какие-то люди умирали и говорили, что попадали в ад и так далее. Я знаю об этом. Я не могу опровергнуть ничего в их опыте, но это их личный опыт. А свободная воля? Я думаю, эксперимент свободной воли был способом для Источника расширить самого себя без сознательного ограничения. Другими словами, если вы собираетесь создать себя, вы бы дали себе полную свободу, чтобы делать все, что вы хотите, в любое время, с чем угодно и с кем угодно, а они с вами? Или вы бы ужали себя и ограничили себя каким-то образом, чтобы защитить себя? Потому что большинство из нас делало бы что-то, чтобы защитить себя. Это означает, что Источник, возможно, также хотел пережить страх. То есть, все это большие, глубокие вопросы для размышления. Но мы знаем, что страх существует. Мы также знаем, что свободная воля существует. Мы знаем, что боль существует. Осуждение, гнев, ненависть. Все эти вещи. Теперь, каждый из нас, у кого есть душа, переживающая все это тем или иным образом, или в то или иное время, в прошлом, настоящем или будущем, это источник, который учится из нашего опыта, что подводит меня к чему-то, что Виссеус однажды сказал. Очень давно, когда я спросил его о Боге, есть ли Бог, каким они видят Его, и он сказал вот что. Поклонение сущему — это их название, источника и того, что мы называем Богом, Великим Духом. Поклонение сущему — это сотворение себя. Так что мы одно и то же. Мы выражение одного. Поэтому душу невозможно уничтожить. Неважно, что вам говорят, ее невозможно уничтожить, потому что источник не уничтожает сам себя. И те элементы источника, которые стали полностью темными, лишенными света, насколько я знаю, в какой-то момент эти души просто заходят в тупик, и тогда они перезапускаются, и они возвращаются в источник, чтобы начать процесс сначала. Отсюда фраза «все осколки в конце концов возвращаются домой».